Дорогие мои, чудесным образом Господь ведет сегодня наше служение. И сейчас мы тоже будем размышлять о молитве, потому что в этом заключается основная тема того отрывка, который находится перед нами. После некоторого перерыва, который был связан с праздниками, Новый год, Рождество, мы вновь возвращаемся к изучению почти уже полностью пройденного нами послания апостола Иакова. Мы находимся в 5 главе, и сегодня с Божьей помощью постараемся рассмотреть с 13 по 18 стихи из этой главы. Давайте откроем, я надеюсь, что сегодня большинство имеют Библии с собою, откроем послание Иакова, 5 главу, и прочтем этот отрывок, начиная с 13 стиха. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг другу в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Начнем мы вот, пожалуй, с чего. Я не знаю, приходилось ли вам, дорогие мои, быть в собрании, в котором руководитель вдруг предложил: «Ну, а теперь с улыбкой на устах обнимите друг друга или пожмите друг другу руку и пожелайте, ну, скажем, счастливого Рождества, хорошего Нового года или просто чего-нибудь лучшего, пусть Господь тебя благословит, предположим». И вдруг вы заметили, что ваше лицо преображается, и вы с улыбкой на устах подаете руку тому, кто находится возле вас. И то же самое происходит с вашим соседом, хотя, наверное, он пришел в собрание совсем с грустным настроением. Вроде бы ничего плохого и предосудительного не происходит, но где-то там внутри, далеко в сердце, есть какое-то сомнение, что все это естественно. Ведь действительно, мы не должны надевать на себя масок. И вот в этом отрывке Господь начинает с того, что напоминает нам, что Он не хочет преображать нас насильно. Да, с одной стороны, мы должны иметь радость, в том числе христианскую радость, но здесь сказано, что если кто-то из нас находится в страдании, то есть определенная реакция, которую Он от нас ожидает. Не просто какой-то рефлекс, который мы должны ответить, но есть реакция божественная, есть реакция правильная, есть реакция святая. И в то же время не все из нас находятся в одном и том же настроении. Кто-то сегодня страждет, кто-то находится в трудных обстоятельствах, а кто-то, как мы прочли в 13 стихе, во второй его части, сегодня весел. Такому человеку тоже не стоит надевать кислую мину или же подделывать свое настроение под окружающих. Иаков говорит: пусть такой поет псалмы. В этом я вижу руку Божью в том, что Он хочет встретить нас там, где мы находимся. Он не надевает на нас насильно масок, и Он не хочет изменить наше настроение под свою дудку, так сказать. Да, Он хотел бы, чтобы все мы были радостны, но тем не менее, эта радость, она должна быть естественной. Эта радость должна приходить не просто из-за того, что мы от кого-то получили такое указание, а потому что мы приняли такое внутреннее решение нашего сердца, потому что такое расположение нашего сердца и потому, что обстоятельства, которые Он посылает сегодня, они ведут именно к этому. И мы заметим, что в большинстве случаев, как здесь советует Иаков, и как мы только что прочли, та реакция, которую ожидает от нас Господь, можно выразить одним словом – молитва. Поэтому сегодня все служение, как мы заметили, уже посвящено этому. Итак, каждое обстоятельство жизни порождает реакцию. Есть реакция естественная, ее мы назовем рефлексом, как мы реагируем на трудные обстоятельства. Обычно это уныние, депрессия, раздражительность, обычно это повышенное волнение и так далее. И здесь Иаков говорит: постойте, тогда, когда у вас это происходит, проверьте, как вы реагируете на сложившиеся обстоятельства жизни. 13 стих начинается словами «Зло страждет ли кто из вас?» И далее ответ. Пусть ваша реакция не будет рефлексом естественным, которому подвержены все люди этого мира, но ваша реакция, как христиан, как тех, которые теперь искупленные чада Божьи, пусть молятся. Под словом «зло страждет» имеется в виду тот, кто что-то терпит от зла. Терпеть зло, страдать из-за этого зла. Весь мир наполнен злом, мир наполнен грехом. После грехопадения мы на себе, на каждом из нас ощущаем эффект этого греха. Итак, кто из нас встречается с любой бедой, имеет в виду здесь апостол Иаков, тот как раз пусть молится. Это слово неоднократно встречается в Новом Завете, хотя переводится оно очень редко как «зло страждет». Поэтому некоторые думают, что здесь Иаков имеет в виду что-то особое. Нет, он имеет в виду страдания, беды, испытания, которые приходят на голову каждому из нас. Это могут быть страдания в узах, о них писал апостол Павел. Это могут быть бремена, связанные со служением или с тем, когда мы печемся о своих домашних, о своих домах, о своих семьях. И вот вновь-таки есть естественная реакция, а есть божественная реакция. Иаков говорит, тогда, когда страдания посещают нас, и когда мы встречаемся с ними на нашем жизненном пути, пусть нашей реакцией будет молитва. Дальше в 14 и в 15 стихе он развивает эту мысль, и он говорит, еще одно обстоятельство, которое может нас постигнуть, это физическое недомогание, это болезнь. Ну, кому же здесь не знакомо, что такое болезнь? Но вот вопрос в том, поступаем ли мы так, как говорит здесь Иаков. Кажется, что в этих стихах предлагается нам какой-то интересный обряд. Тогда, когда мы впадаем в болезнь, когда наше тело находится в физическом недуге. Казалось бы, Иаков говорит, что нужно действовать по определенной схеме. Вот, например, мы читаем в 14 стихе «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Трудно даже перечислить, каких только мыслей не возникало и споров относительно того, как понимать эти стихи. Одни считали, например, что под тем елеопомазанием, которым здесь говорится, что пусть пресвитеры придут, помолятся, помазав его елеем во имя Господне, имеется в виду не что иное, как употребление лекарственных средств. Действительно, елей употреблялся как лекарственное средство, как медицинское средство излечения, особенно в древние времена, да еще и во времена апостола Иакова. Неужели Иаков здесь советует пресвитерам быть докторами, быть врачами? Тогда действительно уже зарплату нужно пресвитеру пересматривать совсем другую, на уровень докторов их ставить, правда? Тогда и работы у них должно было бы поприбавиться, если действительно так воспринимать совет Иакова. Но, может быть, здесь имеется в виду совсем другое. Но если так, то почему мы так редко призываем пресвитеров в день нашей скорби, тогда, когда у нас физическое недомогание? В католической и в православной церкви это место воспринимали таким образом. Считалось, что человек очень много может согрешить за время своей жизни, и далеко не все свои грехи может исповедовать во время Евхаристии, то есть принятия хлеба и вина во время преломления. И поэтому эти грехи как бы накапливаются в конце жизни, и вот пресвитер, то есть в данном случае священник, приходит в конце жизни и принимает это финальное и окончательное исповедание. И вот тогда совершается так называемое таинство елеопомазания, в результате которого этот человек, над которым совершается это таинство, с миром в сердце переходит в вечность. Но возникает вопрос, а что делать, если человек не успел призвать священника? Если смерть настигла его в самых разных обстоятельствах, может быть, он ехал в машине и попал в автокатастрофу, словом, таких обстоятельств может быть очень много, и не было у него возможности по той или иной причине призвать священника. Я думаю, для всех нас очевидно, что те толкования, которые я только что назвал, это вовсе не то, о чем здесь говорит Иаков. Тогда, когда мы изучаем Священное Писание, для нас важно вначале уловить самую суть, а потом уже обращать внимание на детали. Вначале, тогда, когда мы встречаем трудные места, мы должны обратить внимание на то, что нам понятно. И от этого понятного, уже оттолкнувшись, потом прийти к тому, что непонятно, и попытаться в этом разобраться. Что нам может быть понятно в этом отрывке? Я думаю, что самое главное, что мы для себя должны усвоить, уловить в этом отрывке, это то, что мы должны молиться о больных. Самое главное, что хочет Иаков здесь сказать, это вовсе не роль пресвитеров, это вовсе не чудодейственное елейное масло, которое нужно с собой, может быть, иметь всегда для елеопомазания. Нет, нет. Иаков здесь говорит, посмотрите, ключевое слово находится здесь в 15 стихе, и вот эта фраза. «И молитва веры исцелит болящего». Если бы елей имел такое свойство, или молитва пресвитера, тогда действительно бы, наверное, пресвитеры принимали вместо докторов множество пациентов, и очереди были бы нескончаемыми. Но здесь, видите, даже пресвитер болен бывает. Но здесь говорится совсем не об этом. Иаков здесь говорит о том, что молитва веры, не елей и не молитва пресвитера, а молитва веры исцелит болящего. Если Господу будет угодно, то эта молитва станет причиной исцеления. Молитва, вознесенная с верой в то, что Господь может, способен это сделать. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих, мы читаем такие слова. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. Вот здесь как раз и объясняется, что такое молитва веры. И вот какое, пишет апостол Иоанн, дерзновение, вот какую смелость, вот какую открытую возможность мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Можно водички попросить? И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Великолепный стих, но если мы не заметим одной важной детали, мы можем впасть в страшную ересь, потому что будем думать, что дерзновение мы имеем перед Ним, чтобы всегда молиться и получать просимое. Но здесь сказано, что это может произойти только при одном условии. Тогда, когда мы делаем это по воле Его. Именно поэтому не всегда больные исцеляются, даже тогда, когда мы молимся о них. Именно поэтому мы должны продолжать молиться, но всегда оставлять в нашей молитве открытым вопрос о воле Божьей, потому что она не всегда ясна для нас. Именно поэтому мы, приходя к Господу, всегда уверены, что Он может это сделать, но мы далеко не всегда уверены, что Он сделает это в этот данный момент, потому что мы им не управляем. Мы не можем им манипулировать, мы можем только нашу нужду представить перед Ним, чтобы Он что-то с ней смог сделать. Но ответ всегда за Ним. Последнее слово всегда за Ним. Господь способен действовать по нашей молитве, но мы должны знать и быть полностью уверенными в том, что Он сделает это по Своей собственной воле. Господь подвигнет и небеса, и землю тогда, когда мы молимся. И мы находим примеры в Священном Писании, как это происходит. Например, по молитве Езекии царя он добавил ему 15 лет жизни. И мы можем посмотреть, каким последствиям это привело. Мы можем подискутировать о том, было ли это по воле Божьей или нет. Но тем не менее, это действительно произошло. Он молился, и Господь ему ответил. Итак, заметим для себя эти слова «по воле Его». Я помню один случай, который произошел недавно в Калифорнии. Благодарю. В Калифорнии был человек, который считал, что Господь должен исцелить его сына. Почему? У него была такая уверенность, потому что он молился об исцелении его маленького сына. И вот этот человек якобы с верою взял те медицинские препараты, а сыну ему постоянно требовался инсулин, и просто выбросил его. Как вы думаете, что произошло? К сожалению, исцеление не произошло, и его маленький сынишка умер. И потом долгое время руководители его церкви убеждали журналистов, которые приехали в этот небольшой городок, что вовсе не этому они учили его, этого человека, в его церкви. Действительно, мы можем дойти очень далеко, если мы не сможем уловить сути того, о чем здесь говорит Господь. Да, действительно, болезнь является следствием грехопадения и иногда даже следствием личного греха, как говорится здесь, в этих стихах. Но самое главное, что мы должны помнить, что любые обстоятельства жизни, в том числе и болезнь, должны привести нас к тому, чтобы мы молились. Виновны ли мы в том, что Господь болезнь нам послал? Или же болезнь послана нам совсем по другой причине? Помните, как ученики Иисуса Христа спрашивали, а почему, а за что ему эта болезнь? Почему он родился слепым? Может быть, это из-за его грехов, из-за родительских грехов? Или из-за родительских грехов ему дано? И Христос отвечает на этот вопрос так. Нет, не по той и не по другой причине, но чтобы на нем явились чудесные дела Божьи, чтобы на этом человеке проявилась слава Божья. Вот для чего все это дано. Таким образом, друзья мои, молитва – это не магический способ выпросить у Бога все то, что нам необходимо. Это не тот способ, с помощью которого мы заставим Бога действовать по нашей указке и делать то, что нам хочется. Это в языческих религиях ублажают различных идолов, чтобы заставить их действовать по определенной схеме. Там считается, что все зависит от правильного исполнения обряда. Ты сделаешь первое, второе и третье, ты произнесешь правильные слова – ты правильно сделаешь вот эту смесь для воскурения или еще какое-нибудь снадобье для этого служения в кавычках. Но Господь наш не такой. Он желает, чтобы мы прониклись Его волей и Его словом и понуждались в Нем самом. И имея общение с Ним, то ли в болезни, то ли в радости, как здесь говорит Иаков, в любых обстоятельствах мы можем возвышать свой голос к Нему. Иногда наша молитва будет скорбной, а иногда, как здесь сказано, мы будем в веселье, но все равно самое главное и самое первое, у нас должен выработаться духовный рефлекс, чтобы в любой нужде, в любом вопросе, в беде ли, в радости ли обращаться к Нему. «Весел ли кто из вас?» – говорит Иаков. И как бы здесь можно добавить, что он хочет сказать, не забывайте о Господе, не забывайте благодарить Его, в том числе и в псалмах, и в песнях, потому что хочется петь, потому что сердце находится в этом приподнятом состоянии. Ну так используйте это состояние для того, чтобы прославить Господа, а не напротив, чтобы удалиться от Него. Боден ли кто из вас? Используйте это обстоятельство, чтобы пересмотреть свою жизнь и найти там, возможно, те уроки, которые нужно было бы извлечь из сложившихся ситуаций. Итак, мы видим, не религиозная церемония, не какое-то елеопомазание здесь исцеляет, но именно молитва веры. И именно поэтому мы молимся в собрании о больных, к нам приходят записки, и по молитвам церкви Господь слышит эти молитвы и исцеляет болящихся. В то же время не будем забывать и о том, что здесь сказано, что действительно, если кого-то Господь особо обличает в его жизни и в его грехах, то для этого есть служители церкви. Будем призывать их. Они и сегодня есть братья-пресвитеры, которые готовы прийти к тому человеку, который имеет убеждение в сердце своем, что это место написано для него. И тогда по вере его он также будет исцелен, потому что Господь услышит эту молитву. И пресвитер, конечно же, также может совершить то, о чем здесь написано, то есть помазать болящего человека елеем. Но когда это происходит? Давайте посмотрим внимательно на 15 и 16 стихи. Здесь сказано, что это произойдет тогда, когда человек имеет в своем сердце убеждение, что его болезнь является прямым следствием личного греха. Здесь сказано, и если он соделал грехи, простятся ему. И дальше в 16 стихе написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Повторюсь, это вовсе не означает, что каждая абсолютно болезнь является следствием личного греха. Но давайте подумаем, о чем мы сразу же задумываемся, когда нас постигает болезнь. Я не знаю, как вы, но ко мне приходят примерно следующие мысли. Во-первых, где и от кого я заразился? Кто виноват, иными словами? Может быть, меня продуло где-то, может быть, где-то инфекцию подцепил, а может быть, кого-то в гости не стоило бы приглашать. То есть мы ищем кого-то виноватого. И во-вторых, как мне теперь исцелиться? И, скорее всего, это будет выглядеть так, что я буду думать, кому в своей адресной книге телефонной я позвоню, кто болел тем же или кто имеет медицинский опыт, чтобы мне посоветовали, что мне именно принимать от этой болезни. Не правда ли? Именно так мы думаем, когда болезнь нас постигает. Но здесь Иаков говорит, используйте вашу болезнь для духовного обновления. Да, тогда, когда мы больны, мы особенно ослаблены, в том числе и духовно. Иаков это понимает. И поэтому напоминает, что болезнь послана нам Богом или допущена Господом в нашей жизни, или как следствие личного греха и как наказание, что тоже бывает, или попросту как возможность пересмотреть свой путь и свою дорогу и сказать: «Господи, на правильном ли я пути?» А нам на пути действительно время от времени нужны остановки. Нам нужны те вехи, те возможности, которые бы напомнили нам о том, что мы хрупкие, что мы состоим из плоти и крови, что мы не держим всего мира на кончиках наших пальцев, что далеко не все в этом мире подвержено нашему контролю. Ведь вследствие болезни мы вынуждены пересмотреть наши планы. И то, что мы планировали раньше, те замыслы, те задумки, которые были, вдруг могут остановиться. Итак, мы должны рассматривать все обстоятельства нашей жизни, учит нас здесь Иаков, в том числе и болезнь, как повод к покаянию. Причем исповедание, говорит Иаков, является условием к этому прощению. Некоторые думают, что здесь имеется в виду исповедание прежде всего перед служителями. Ведь написано о том, что пусть он призовет пресвитеров и, мол, признается, наверное, им в своих грехах. Но заметим, что здесь имеется в виду исповедание прежде всего друг перед другом. Это намного проще и понятнее для всех нас. И хотя служитель может вместе с вами помолиться, если у вас на сердце есть исповедать грехи свои, но ведь не ему, а Богу нужно исповедоваться, а он всего лишь представитель Божий на земле. Служитель не может простить грехов, но он может молиться вместе с вами и поддержать вас в молитве. Он может прочесть из Слова Божье то слово, которое будет относиться к вашей конкретной ситуации. Однако здесь сказано: «Признавайтесь в проступках друг перед другом». Вы знаете, друзья, иногда перед служителем, особенно если он приезжий, чужой человек, намного легче признаться в своих проступках, чем то сделать, что здесь написано, а именно признаться друг перед другом. То есть тогда, когда я против кого-то согрешил, я должен пойти к этому человеку и рассказать ему: брат мой, сестра моя, вот так и так получилось в жизни, вот что я сделал. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе, апостол Иоанн вторит Иакову и говорит о том, что главным условием нашего получения прощения является исповедание. Здесь сказано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Конечно же, здесь под словом «Он», под этим местоимением имеется в виду наш Господь Иисус Христос. Здесь сказано, что Он Сам является верным. Это в противоположность нам. Мы не верны, мы часто согрешаем, но Он постоянно праведен. У Него никогда не бывает падения. Он верен, написано, и Он праведен. У Него не бывает греха. Он единственный исполнил весь закон Божий. И тогда, когда Господь сегодня, Отец Небесный, смотрит на нас, если на нас надета праведность Христова, то наших грехов Он не видит. Но наша задача постоянно следить, чтобы никто не похитил у нас наших белых одежд, чтобы нигде мы не смогли их замарать в этом мире. Именно поэтому эта надежда дана для каждого верующего. Исповедание личного греха делается перед Господом, а тот грех, который мы соделали друг перед другом, как здесь напоминает нам Иаков, необходимо также исповедовать перед тем, перед кем мы согрешили. Признавайтесь друг перед другом. Прежде всего, личное исповедание. Если мы согрешили против кого-то, то мы должны исповедоваться. И смотрите, с 16 стиха говорится о динамике этой личной молитвы. Здесь в конце 16 стиха есть такая фраза: «много может усиленная молитва праведного». Здесь говорится не о том, что она усилена многими голосами. Не говорится о том, что нужно использовать микрофон или какой-то звуковой усилитель. Но многое может усиленная молитва праведного. Так бы я прочел этот стих. Как мы становимся праведными? Так, как только что было описано. В 15 и 16 стихах сказано, что мы становимся праведными благодаря исповеданию. Тогда, когда мы очищаем свою жизнь, тогда, когда мы выметаем грех из своей жизни, наша молитва приобретает силу, и мы становимся такими, как в 17 стихе сказано, как Илия. Удивительно, что здесь есть такие слова: «Илия был человек, подобный нам». Когда я читаю эти слова, у меня дрожь по коже проходит, потому что наступает некоторое замешательство, наступает маленькая загвоздка, потому что я вспоминаю обо всем том, что делал этот праведный и Божий человек. И я думаю: Господи, неужели каждого из нас сегодня Ты видишь в том же свете, в котором Ты видишь Илью? Неужели Ты сегодня каждого из нас можешь наделить теми же способностями и возможностями, которые были у Ильи? Ведь тогда в истории израильского народа и во время служения этого пророка проявилась огромным чудесным образом сила Божья. Было множество чудес, исцелений. Мы помним, как он воскресил мальчика. Мы помним, каким образом он противостоял этим 400 пророкам на горе Кармил, и затем у него хватило смелости выступить с мечом против них. Но правда, он был человеком, как здесь пишет Иаков, наподобие нам. Он был таким же, как мы, человеком не в том смысле, что он состоял из той же плоти и крови, а в том смысле, что он имел доступ к той же силе, которую имеем мы. У брата Дейнеки, Петра Наумовича, была книга, которая была опубликована довольно давно и стала бестселлером, и она называлась «Много молитвы, много силы». Он вывел формулу молитвенной жизни, которая, я надеюсь, знакома каждому христианину, и звучит она так: много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Смотрим, о чем молился здесь Илия, и еще больше удивляемся. Илия был человек, подобный нам, это мы уже выяснили, и мы сказали, что Господь может сделать то, что делал через Илию. Но дальше возникает еще больше вопросов. Написано, что он молитвою помолился, чтобы не было дождя. Помолиться молитвою – это такое еврейское выражение, которое значит, что он молился с горением, с ревностью, с рвением, с желанием получить желаемое от Господа. Молитвою помолился, чтобы не было дождя? Друзья мои, это как? Это значит молиться о вреде? Это значит молиться, сегодняшним языком говоря, о том, чтобы все деньги обесценились, об инфляции, о голоде, о холоде, о жажде, о том, чтобы перекрылись все коммуникации, о том, чтобы произошло землетрясение. Наоборот, мы молимся, чтобы этого не было, чтобы Господь уберег нас от всего этого вреда. Друзья мои, почему Илия молился таким образом? Неужели он хотел плохого своему народу? Если мы вспомним историю Ветхого Завета, то мы вспомним, почему, что именно побудило Илию молиться так. Было одно, что побудило его так молиться, а именно завет Господний и обетование Господне. Видите ли, Илия имел очень близкое общение с Господом. И он знал, что его молитва по воле Господа, хотя она была неприятной ни для Илии, ни для его народа. Он знал, что Господь дал Ветхий Завет израильскому народу, в котором было четко прописано: «Если вы будете ходить моими путями и исполнять мои заповеди, то я дам вам все необходимое, прежде всего в материальном плане. Вы будете иметь хороший урожай, каждый будет жить под своей смоковницей, вы будете несколько раз собирать этот урожай с земли, и я, что немаловажно, обещал Господь, пошлю вам дождь, и ранний, и поздний, чтобы вам ни в чем не нуждаться. Но если, говорил Господь, вы отступите от меня, то я прокляну вас, я не смогу дать вам своего благословения, я закрою небо, я закрою землю, и у вас не будет урожая, и, Господь подчеркивал, не будет дождя». И когда Илия смотрел на отступление своего народа, то все, что ему оставалось сказать, это: «Господи, поступи по своему слову». И, наверное, когда он произносил эту молитву, когда произносил он слова ее, хотя произносил он с ревностью и с желанием, тем не менее скрипя сердце. Итак, он помолился, чтобы не было дождя, и написано, не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Вот как действовала его молитва. Почему? Потому что он молился по воле Божьей, по обетованиям Божьим. И нам тоже стоит сверять свои молитвы с желаниями Божьими. «И опять помолился, читаем мы, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Он основывался на обетованиях и на Слове Божьем. Вы знаете, друзья мои, недавно мне пришлось слышать свидетельство братьев, которые приехали из одного из детских лагерей. Мне оно запомнилось тем, что они сказали, мы приехали учить этих детей, как молиться, каким образом читать Библию, как принять Иисуса Христа. И вот многие из них, рассказывали они, были из неверующих семей. Примерно на 3-й, 4-й день лагеря они уже покаялись, и можно было услышать их молитвы. И вот однажды мы, говорит один из братьев, находились на поле, и мы-то думали, что мы такие знающие, такие учителя. И вдруг дети видят, что собирается дождь. Но до того, чтобы нам добраться до лагеря пешком, мы выбрались в небольшой поход, нужно было по крайней мере 2 часа. И мы осознавали, что обязательно попадем под дождь, потому что мы не планировали этого дождя. Мы не предусмотрели зонтиков или каких-то укрытий, и теперь готовились к тому, чтобы все намокнуть. И детки, которые только приняли Христа, подошли к нам и спросили, а почему мы не могли бы мы сейчас помолиться, чтобы Господь остановил этот дождь? И говорит брат, какое-то сомнение вкралось в сердце. Действительно ли Господь услышит эту молитву? Как-то стыдно будет перед детьми, как это все пройдет, а вдруг дождь не остановится и будет продолжаться? И, в общем, не было дерзновения молиться. И вот, говорит брат, стояли мы в замешательстве, а дети, недолго думая, сами стали молиться. И удивительным образом Господь услышал их молитву. И тогда, буквально через несколько минут после нее, Он развеял эти тучи. Действительно, многое может усиленная молитва праведного. Конечно, не всегда так происходит. Но иногда у нас не хватает дерзновения, и, как говорил этот брат, они, которые приехали туда в качестве учителей, сами должны были почерпнуть вот этот урок о детской вере. Может ли современный человек быть подобным Илье? Апостол Иаков говорит, Илья был человек, который был подобный нам. Мы сегодня можем сами иметь возможность, иметь благословение от Бога, который является источником нашей силы, если мы в молитве будем подключаться к Нему. Так же, как многие из наших приборов сегодня нуждаются в том, чтобы их зарядить, мобильный телефон не будет работать уже, наверное, на 2-й или на 3-й день, если не получит зарядки, то как мы ожидаем духовного благословения, если мы не молимся день, 2, 3, по-настоящему не общаемся с нашим Небесным Отцом, не происходит духовной подпитки между Ним и нами. Если мы не научимся молиться, мы лишим себя и своих близких многих духовных благословений. Наверное, вы слышали этот пример о сне человека, который попал на небеса, и один из ангелов проводил его по небесам, и там как будто бы он увидел, конечно, это сон, это история, но она показывает некий духовный смысл. Он увидел там полки, и на этих полках были запечатаны подарки. «Что это?» – спросил человек. «Кому все это предназначено?» «Тебе», – говорит ангел. «Но я никогда этого всего не имел», – отвечает тот. «Дело в том», – говорит тот ангел, – «что Господь все это приготовил для тебя. Он готов был тебе все это дать, но ты не молился». Тебе стоило лишь попросить. Все по твоей молитве могло бы быть твоим, но вы не захотели, но вы не попросили. Не услышим ли этого и мы, если сегодня не наладим нашу молитвенную жизнь? Пусть Господь нас благословит, чтобы, как учит нас Иаков здесь, во всех, в любых обстоятельствах жизни отвечать на это молитвою, то ли с хвалою и славословием и песнопением, то ли в скорби обращаться с Господу с сердцем, наполненным, может быть, горечью утраты, но, тем не менее, идти к Нему одному, потому что Он источник утешения и благословения. Он наш Творец и Создатель. Он достоин нашей хвалы. Он достоин того, чтобы к Нему обращаться во всякое время. Слава Ему! Аминь! Обратимся к Нему и сейчас в молитве нашей.